сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 июня 2025 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Меди у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам с Василием Ласочкиным. И мы продолжаем читать книгу притчей, этот «Голос меньшинства», или, как это звучит в латинском переводе, иногда называют эту книгу «Votum separatum», то есть «Голос, звучащий отдельно от остальных». Шума и правда сегодня хватает. Голосов множество. И тем не менее, вот если мы понимаем мудрость, как понимали ее древние, а понимали они ее как искусство хождения перед Богом, мы должны научиться слышать этот один и единственный голос, который далеко не всегда звучит громче всех. Но если мы понимаем, что именно сообщает нам этот голос, то, наверное, мы можем защитить себя до какой-то степени от той беды, от того зла, которое угрожает человеку в этом двусмысленном существовании во времени, которое отчуждено от источника нашего бытия – Бога. И вот мы сегодня начинаем очередную беседу на тему души, и звучит она так – душа, устройство и устроение. Мы все устраиваем каким-то образом свою жизнь и каким-то образом устраиваем что-то в ней, устрояем. Они очень близкие по корню слова русские, я специально их сочетаю. Вот я, если у меня есть часы, я понимаю до какой-то степени их устройство, и, конечно же, лучше всего понимает это устройство тот, кто эти часы сделал. И вместе с тем я понимаю, для чего эти часы устроены, наверное, для того, чтобы я по ним мог сверять вот время свое, не опаздывать никуда и не торопиться в то же самое время. Так вот, душа человеческая тоже устраивается определенным образом и каким-то образом чем-то наполняется. И мы будем говорить вот в этих двух передачах о душе, о ее устройстве и устроении, в двух частях, как обычно мы читаем главы, они достаточно длинные, читая 24 главу книги притчей. И первую часть этого разговора мы обозначим так. Внешняя действительность – и внутренняя реальность. И начать я хочу с очень необычной, на первый взгляд, конечно, цитаты. Это из финала, практически последней строки романа Толстого «Война и мир», которые звучат следующим образом. «Необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость». Знаете, вот в этой короткой фразе все как будто встает на места, если мы говорим о существовании во времени. Нет людей, которые не ощущали бы и очень остро. Мы все постоянно ощущаем свою зависимость. От чего? От обстоятельств, от настроения, от других людей, от каких-то событий, от своих собственных ощущений, от болезней. Да от чего угодно мы эту зависимость ощущаем в контакте с окружающей нас действительностью, которая многим, к сожалению, кажется последней реальностью. Но вот Лев Толстой очень четко указал, что, во-первых, свободы не существует. Это понятие весьма относительное для сотворенного существа. И до конца, и по-настоящему, в абсолютном смысле этого слова я подчеркну, мы не свободны, хотя свобода у нас есть, принятие определенных решений и ответственности за них. Тем не менее, существует зависимость, неощущаемая нами, по большей части. Это зависимость от Бога. И, кстати говоря, раз уж я процитировал Льва Толстого и его великий роман «Война и мир», я хочу напомнить этот замечательный, совершенно в своем роде ключевой, если можно так сказать, момент в романе, и уж тем более в судьбе Болконского, одного из главных героев этого романа. Это Аустерлицкое поле, на котором лежит раненый и, как ему кажется, умирающий Болконский. И вот, глядя в это небо, он понимает, как ничтожно мало все, что мы можем понять об этой действительности. И как велико для нас, я, конечно, своими словами цитирую, как велико для нас все, чего мы не понимаем. Непостижимый Бог. И вот, сказав все это, попытавшись нас ввести вот в ракурс этой беседы, в которой мы все согласимся, наверное, вот эта окружающая нас действительность, о которой наша душа трется, как некоторые полагают, да, и мы эти трения души выдаем за свои убеждения очень часто. У человека есть душа. Мало того, мы можем сказать, он обладает душой, или, если еще точнее выразиться, он и есть сам душа, как если мы почитаем книгу «Бытия», вторую главу, «И стал человек живой душой». Без души мы не знаем себя, не осознаем себя в уникальности того, что я и многие другие философы называют личным бытием. Не просто существованием. Существует многое, и многие живые существа, не наделенные сознанием. Может быть, какими-то начатками души, как некоторые полагают, общаясь с домашним животным. Я спорить с этим не буду, но тем не менее. Вот в этом уникальном личном бытии, источником которого есть Бог, мы осознаем вот это «я есть». И вместе с этим «я есть» приходит к нам вопрос, а кто я есть, а кто я такой, а что значит быть человеком? Я об этом постоянно говорю, вот, посещая места лишения свободы, общаясь с несовершеннолетними людьми, пытаясь пробудить в них это осознание себя как личности. Мало того, помимо того, что душа – это и есть мы, мы читаем любопытные строки у Иеремии. Три раза, кстати говоря, в книге этого плачущего пророка повторяется эта фраза. И в одном из трех раз эта фраза обращена к Варуху, писцу пророка Иеремии, который жаловался на свою судьбу. Она у него была совсем нелегкая. Он сопровождал пророка, которого постоянно гнали, пытались убить, кидали в яму и так далее. Так вот, Варуху Господь обещает, в 45 главе книги пророка Иеремии, что он даст ему душу как добычу, как некий трофей. То есть душа – это то, кто мы есть, и вместе с тем это то, чем мы обладаем и что мы каким-то образом приобретаем. И 24 глава книги Притчи начинается с очень любопытных строчек. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, а о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою». Вот посмотрите, какая здесь перед нами лежит перспектива удивительная. Оказывается, душа – это то, что можно устроить как некий дом. Оказывается, душа – это то, что можно чем-то наполнить, как некую сокровищницу, какими-то ценностями. Вообще, в Библии, особенно в Ветхом Завете, есть три удивительно точных образа Почему точные? Потому что, понимаете, душа это понятие нематериальное. И когда вот ищут, мы образы ищем для того, что нельзя потрогать, ощутить, да, многие, вот я знаю, доктора даже пытались взвесить тело в момент смерти, полагая, что душа что-то весит, и вот эту разницу в весе поймать. В общем, масса всяких опытов по этому поводу было. Одни пытались доказать, что душа есть, другие доказывали, что нет никакой души, все это выдумки, есть инстинкты, есть биология, физиология и так далее. Так вот, посмотрите на эти три образа. Вот здесь мы сталкиваемся с образом дома. Но душа еще уподобляется птице. Вспомните слова псалмиста: «Кто бы дал мне крылья, как птица, чтобы я улетел». Да? Птицы как символ свободного полета. Дом – это символ какого-то пространства обитания. И, наконец, третий символ – это корабль. Он реже встречается, тем не менее, есть. Я советую вам почитать Виктора Гюго «Отверженные». Там есть удивительная глава, где Гюго описывает корабль. И совершенно очевидна аллюзия на душу человека, которая плывет в этом пространстве стихии воды и ветра, совершая определенное путешествие во времени. Тот же образ у него есть, кстати, и в романе «Человек, который смеется», и в романе «93-й год». В трех романах своих Виктор Гюго употребляет образ корабля, чтобы показать некие процессы как вне души, так и внутри ее. Не случайно апостол Павел в послании к Ефесянам особенно, пожалуй, говорит об этой тайне домостроительства Бога, об этом устроении и устройстве человеческой души. И вот здесь перед нами встает образ некой битвы, войны, которым одним из оружий врага душ человеческих, зла, является зависть, ревность. Не ревнуй тем, кто при помощи насилия достигает желаемого внешнего результата. Причем здесь под насилием, конечно же, можно понимать и насилие над действительностью. Как мы только не калечим эту природу, которая нас окружает ради достижения весьма сомнительных успехов в области научно-технического прогресса. Да, Земля уже стонет от наших насилий над природой, в том числе над человеческой. И насилие не только внешнее, насилие еще и внутреннее. Сколько людей наступают сегодня, как говорится, на горло своей собственной песни, для того, чтобы либо сотрудничать с окружающей действительностью, которая далеко не всегда приятна, либо пытаться ее переделать. Кто-то идет на компромисс с этой внешней жизнью, кто-то радикально ее пытается ломать или убежать от нее, изолировать себя от нее. И все эти попытки до конца успешными быть не могут. Вот эта война, которая, по словам Достоевского, происходит в разуме человека, битва за душу человека. А в этой войне действуют всякие методы. Зло, персонифицированное в облике сатаны, дьявола, оно пытается украсть, разрушить и погубить, как говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Душу украсть у человека, незаметно для него причем, разрушить ее и погубить. Силы греха и зла, которые активно действуют в мире, посмотрите, что творится сегодня хотя бы. Просто какой-то кошмар. По-моему, ни одного уже спокойного места на планете нет. И преступления внутренние во всех странах, беззаконие растет. И внешние войны, битвы, конфликты, в которых гибнут десятки, сотни тысяч людей. И вот в этой битве, которая обязательно сопровождает любое строительство. Вспомним книгу Неемии, где люди, которые восстанавливают Иерусалимскую стену и город, а потом и храм, они постоянно в одной руке держат лопату или какой-то инструмент, а в другой меч. потому что враги хотят это строительство разрушить. Я сейчас говорю вот с точки зрения духовной, нравственной аналогии. Вот почему в этой битве разумное и ответственное отношение к действительности, от которой мы, кстати, зависим, хотим мы этого или нет, предполагается. И вместе с тем предполагается еще и сознательное обращение к той зависимости, которую мы не ощущаем, зависимости от Бога. Потому что мы верующие люди, христиане, мы верим в Его всемогущество, которое, кстати говоря, по словам Авраама Терца, так растворено в окружающей действительности, что мы это всемогущество, как правило, не осознаем, я уже не говорю о том, что мы его ощущаем. И вот здесь, смотрите, предстает зависть, зависть, которая является чувством очень сильным. Потому что кто из нас не завидовал людям, хоть время от времени, хоть иногда, у которых все получается, и которым ничего нет за то, что они вот идут, что называется, срезая углы и наступая другим людям на голову. Люди нечестные и нечестивые, у которых все хорошо. И здесь мудрость книги притчи любопытна. «Не желай быть с ними». Фраза, за которой стоит еврейский текст, смысл которого такой, не стремится дышать с ними даже одним воздухом. И дело ведь не в том, что у них получается, исходя из их насилия над действительностью или над своей собственной душой. Как тут не вспомнить знаменитый 72-й псалом Асафа, в котором он поддался этому чувству, а потом пришел в себя, увидев конец, увидев гибель души человека, который встает на путь насилия. И вот именно насилие, а не усилие, потому что без усилия в этой жизни нам не обойтись ни во внутренней жизни, ни во внешней. И вот здесь перед нами дилемма. В то время как внешний человек, я хочу подчеркнуть, который по апостолу Павлу день ото дня тлеет, остро, иногда очень болезненно ощущает свою зависимость от внешней действительности, внутренний человек растет в осознании своей зависимости от Бога, у которого он просит мудрость, как пишет апостол Иаков в своем соборном послании. И вот это усилие, которое мы делаем над собой, усилие, необходимое для того, чтобы верить, понимать, надеяться, принимать какое-то решение, оно очень сильно отличается от того насилия, жертвами которого над собой и другими являются, в общем, злые и нечестивые люди. Клайв Льюис, один из любимых, наверное, писателей христиан 20 века, во всяком случае для многих, он был таким путеводителем, можно сказать, в понимании того, во что мы верим, утверждает, что человек, который согласился с силой как способом решения проблемы, рано или поздно откажется от правды, и с ним очень трудно спорить. Вместе с тем, тот же Клайв Льюис, удивительно талантливо в своем предисловии к «Потерянному раю» Мильтона, очень любопытная работа, я очень советую почитать этот цикл лекций, который он прочитал в свое время и оформленный вот в виде такой книги, очень здорово пишет. При переходе от мысли к действию практически все люди, практически любых обстоятельствах нуждаются в помощи соответственных эмоций. Некоторые вещи не увидишь в верном свете, не посмотрев на них как на привлекательные или отвратительные. Вот что тут можно сказать в контексте того, о чем мы говорим сегодня? Противостоянии неким внешнего и внутреннего мы отстаивая вот это качество внутренней жизни, которому я посвящаю, собственно, все передачи. Мы стараемся избегать насилия, но при этом понимая необходимость во внутреннем усилии. Посмотрите на книгу Откровения, как в ней в образе всадников, которых везут кони. Не всадники едут на конях, кони везут всадник. Конь выходит, а на нем сидит всадник. Как меняется эта диспозиция человека, который выходит вначале, этот белый конь, символ победы, желание победить. Победить что? Эту действительность. Это вам и Вавилонская башня, и все, что происходило после. Да, собственно, вся человеческая цивилизация, цивилизация Каина, создателя орудий и музыкальных инструментов, вернуть тот рай, который утрачен. Победить эту действительность, в которой продолжают действовать силы греха и зла. И вот эта мотивация, да, это одержать внешнюю победу, дотянуться до Бога, построить башню, победить природу. И вот этот прогресс внешнего человека, он разрушает внутреннего. Дальше идет, посмотрите, рыжий, сплошная война, потому что люди начинают воевать друг с другом, мира нет. Потом идет конь черный, символ великой нужды, и попытки все измерить и взвесить, и остается только одно – хлеб и зрелище. И, наконец, бледный конь, символизирующий собой духовную смерть, смерть внутреннего человека. Посмотрите на эту удивительную фразу Христа, обращенную к церкви в Сардисе. «Ты носишь имя, как будто живой, но ты мертвый». И вот мудрость предлагает нам другой путь. Не путь внешней победы над действительностью, которой, конечно же, мы сопротивляемся. Конечно же, иногда мы меняем эту действительность, но не в этом наша цель. Это путь внутреннего усилия над собой, в котором мы отказываемся от сознательного эгоцентризма и опасного своеволия, понимая при этом, какую существенную роль в нашем сознании играет природный эгоизм. Три вещи видел как главные угрозы для человека Достоевский. Природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасное своеволие. Вот эти три угрозы, они постоянно, что называется, дышат нам в затылок. И поэтому к чему вот все эти разговоры об устройстве души, об ее устроении, о ценностях незыблемых скала, на которой мы стоим, к тому, что мы с вами призваны к тому, чтобы вот это «быть» обретала смысл для нас в этом соотнесении с Богом и той мудростью, которую Бог нам предлагает, и мудростью, которую мы у Бога просим. Мудростью, как искусством хождения перед Богом. Ведь о чем, в общем, по большому счету идет речь? Вот зло. Зло, которое понимают одни как некую силу, как говорил Соловьев, противостоять которой можно, только опираясь на надмирный порядок бытия. Другие понимают, и это понимание тоже имеет место, зло как неспособность достичь стандарта некоего нравственного. То есть зло как нехватка, дефицит. И вот человек пытается эту свою неспособность преодолеть, вступая в схватку с внешней действительностью, насилуя себя в каком-то смысле, иногда инструментом очень мощным этого насилия на общественном уровне становится идеология, которая без пропаганды никак обойтись не может. Все это в истории было, совсем в недавней истории. Но здесь... В книге притчи в этом удивительном образе дома, который наполняется драгоценным имуществом, оно описывает нам силу другого рода. Силу, которую очень часто мы называем благодатью. Вот в книге пророка Захарии такая фраза звучит в 4 главе: «Не силой и не воинством, но духом твоим». И вот наша внутренняя жизнь может быть богатой, насыщенной, не значит, она всегда сопровождается какими-то приятными ощущениями. Вот эта жизнь как личный опыт познания и понимания того, что Бог предлагает нам, а предлагает нам благо в Иисусе Христе, в Своем Сыне. Вот эта наша жизнь может стать удивительным процессом, в котором наша душа наполняется богатством, чем-то, что нельзя истратить, уничтожить, как в старой песне поется, тем, что у нас нельзя отнять никогда и никому. И вот человек мудрый, он силен, мужественен, крепок в особенном смысле этого слова. И он постоянно укрепляет свою силу, как свидетельствует об этом 5 стих 24 главы книги Притч. Вот почему следующая фраза говорит нам об этой удивительной обдуманности, с которой мы должны вести войну, в каком-то смысле с внешней действительностью, с тем, как она пытается разрушить нас. И обратите внимание, успех твой будет при множестве совещаний. И вот здесь вот это русское слово «совещание», да, некий совместный разговор, переводит еврейское слово, которое здесь используется во множественном числе. И термин это, если можно так выразиться, он управленческий. Здесь война, битва, схватка, борьба, как хотите называйте этот процесс, она может восприниматься и в переносном смысле, потому что мы все ощущаем этот вызов, который нам бросает окружающая нас действительность и все, что в ней происходит. И мы должны выбрать в этом вызове свою личную ответственность, ответить себе на вопрос, а лучше задать сначала его Богу, а что мы должны делать, а какую мы несем ответственность, в том числе и за свою душу, перед лицом вот этого вызова и этой войны. Вы знаете, очень любопытная пришла мне на ум, когда я готовился к этой передаче, фраза Иоанна Златоуста, великого проповедника в свое время, сегодня не так уж часто читаемого. «Простолюдина никто никогда не станет обвинять за непринадлежность к войску. А кто раз стал воином, тот, если увлечен, будет в бегстве из строя, подвергнется крайней опасности». И вот я вспоминаю в этой связи слова апостола Павла, обращенные к молодому священнику Тимофею. И он умоляет его, как доброго воина Христа, подвязаться за веру. Потому что что может быть хуже для души человека? Что может быть опаснее, чем утрата этой веры, этой неосязаемой нами зависимости? Вот почему, да, все наши представления о свободе, а сегодня это очень популярно, у тебя есть право, у тебя есть выбор, ты можешь достигнуть всего и так далее, и сколько с этим разочарований связано, я даже говорить не буду. Но вот эта зависимость от Бога, осознанная в своем мышлении, в своем поступке, в своей ответственности, именно она становится таким вот проводником смысла, если можно так выразиться, в нашу внутреннюю жизнь, потому что какой смысл, да, как говорил Спаситель если ты накупил всякого имущества, от души своей повредил, построил особняки, дома, накупил квартир, а твоя душа не устроена и, мало того, пуста, в ней нет ничего ценного. Так что перед нами стоит очень непростая задача, с которой нам самостоятельно никогда, дорогие друзья, не справиться. Но давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 июня 2025 года, 12:31 в Москве, Теос Медиа. У вас в гостях вместе с Василием Ласочкиным, как всегда в это время по вторникам. Мы читаем книгу притчей, и мы говорим, начали точнее говорить сегодня и продолжим. Следующий вторник, надеюсь, с Божьей помощью. Продолжим разговор о душе, о ее устройстве и о ее устроении. И, собственно, опять и опять мы говорим о качестве внутренней жизни, без которого все наши взаимоотношения с внешней действительностью вообще теряют смысл. А получается ли у нас эту действительность сокрушить, поломать, изменить под наши интересы и цели? Или мы, наоборот, прогибаемся, как в одной песне поется, под эту действительность? Дело-то ведь не в этом, а в том, что происходит с нашей душой. И в этом смысле мне очень нравится фраза Померанца в своей статье «Приобретение и потеря», он говорит очень важные слова. Бог рассыпает свои подарки и свои удары, думая о нас, не нашим умом. Нам остается радоваться каждому неожиданному подарку и собирать силы, чтобы приобретением стало сама скорбь. Пожалуй, лучшей на сегодня иллюстрации к тому, о чем я говорил сегодня в начале, я не найду. Потому что вот если вспоминать тот же Псалом 118, где псалмист говорит: «Благо мне, что я пострадал». И есть смысл думать о том, что все, что мы ощущаем в этой жизни в столкновении с окружающей действительностью, со всей болью и со всеми удовольствиями, которые тоже, как говорит Экклезиаст, выпадают на нашу долю, но их, правда, гораздо меньше, как утверждает Соломон, чем всяких несчастий и бед. Вот почему он призывает в юности радоваться жизни, пока есть время и возможности. Так вот, сталкиваясь с этим всем, мы должны, наверное, рано или поздно понять, что есть добродетели, которые превосходят все. Мы иногда, вот даже сейчас в воспитании такой идет процесс, как бы уберечь ребенка от личных проблем, переживаний. И, как удивительно сказал Честертон, да, мы все пытаемся отобрать острые предметы и помочь избежать острых углов ребенка, может быть, лучше научить его терпеть боль, потому что неизбежны эти столкновения и раны при взаимодействии с окружающей нас действительностью, с миром, с людьми, которые в них живут, в том числе людьми нечестными, подлыми и так далее. И знаете, вот если посмотреть на человеческую историю, вот в ее временной перспективе, да, сколько вы ни посмотрите, ни почитаете, история страны, история мира, вы увидите, что всегда кто-то что-то строит и всегда кто-то с кем-то воюет. И вот здесь вот этот в самом начале 24 главы посыл такой, запрет на зависть злым, нечестным, подлым, уравновешен вот этой потребностью в совещаниях, которых никогда не будет много. Вот эта обдуманность в принятии решений нам требуется. Максимальное количество возможных советов, там, где есть время их принимать, разумеется, для принятия решений. Поэтому мудрость нам предлагает очень интересный путь. Путь, который нас избавит в каком-то смысле, конечно, от сообщества. Сообщества, в котором люди понимают эту окружающую действительность как некую последнюю инстанцию. А она не последняя, и, как сказал Виктор Гюго в своем трактате о Шекспире, не все кончается под 3 футами земли. Слава Богу. Мы же с вами не хотим жить, по словам Виталия Семина, удивительного, кстати, советского писателя. Вот он, попав в плен, его угнали в Германию подростком, и он пишет, описывает свой опыт в замечательном романе «Нагрудный закос». Он вообще свое впечатление вот это выразил в потрясающих словах. Это была страна, в которой дураки взяли верх над умными, жестокие и жадные над добрыми. Вот так он ощущает действительность вот того, что его окружало в этом плену, в этом, в общем, рабстве, которым он его подвергался он насилию физическому, психологическому, любому, его заставляли работать по 16, по 18 часов в сутки. Вот поэтому, если мы не хотим оказаться среди вот этого торжества глупости над умом, жестокости над добром, мы должны выстраивать как-то свою душу, чтобы не дать нечестным людям победить ее. Очень любопытное свидетельство людей, переживших ужасы концлагерей. Из нескольких источников я эту фразу разными словами сказанную читал и слышал. И вот эти люди утверждали, что самая большая наша победа в том, что мы не стали такими, как те, кто нас убивал. Вот почему, смотрите, битва, о которой мы говорим сегодня, битва, которая сопровождает этот процесс строительства, это битва, в которой человеку необходимо усилие над собой, но вместе с тем недопустимо насилие над другими. И вот, а что это такое? О чем мы, в общем, сейчас говорим? О равновесии. О равновесии, которое помогает избегать вот этих крайностей. Как там у Высоцкого, да? Я не люблю насилие и бессилие. Вот эта мысль очень ясно выражена поэтическим языком. И еще одна вещь, которой, пожалуй, стоит упомянуть, необходимо просто иметь это в виду. В нескольких местах в Ветхом Завете нам постоянно доносится эта мысль устами пророков о том, что это война, хоть и мы ее и ведем. Самим собой, со своей подлостью, с окружающей действительностью. Война, которая защищает строительство внутреннее, она, в общем, не совсем наша. Это война самого Господа Бога. Вот смотрите, как во второй книге Паралипоменон перед очень важным сражением Господь устами пророка говорит: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия». Много очень эпизодов мы видим в Ветхом Завете, когда сам Бог заявлял о себе, как о том, кто ведет эту войну. И вот в этой битве, участниками которой мы становимся, битве за души человека, прежде всего за свою собственную, а потом и за другие, мы тоже сражаемся. Сражаемся, чтобы помочь людям справиться с отчаянием или самонадеянностью, или глупостью. Мы, может быть, даем людям то необходимое, подставляем плечо для того, чтобы они смогли пережить вот эту ощущаемую нами зависимость от окружающего мира и утвердиться в неощущаемой зависимости от Бога. Умение в этой битве гораздо важнее, чем сила. Смотрите, елизаветинский текст очень четко расширяет это понимание. Да, с обдуманностью веди свою войну. В елизаветинском тексте мудрые воины сильнее дюжих. И тот, кто сведущ, сильнее того, кто могуч. То есть нужно быть в достаточной степени осведомленным и информированным, и вместе с тем понимающим, чтобы вести вот эти, как о Давиде сказал Абигееве, ты ведешь войны Господни, да? Чтобы быть участником вот этих битв, о которых, кстати говоря, апостол Павел, послание к Ефесянам, 6 главе, говорит, что это не битвы с плоти и кровью, а это битвы со злом, которое духовно по природе и абсолютно безнравственно по своему характеру. Вот почему перед нами опять встает здесь коварный очень оппонент. Есть два главных героя в книге притчи. Это мудрость и глупость. Они обе публичные. Они на площадях у ворот стоят, взывают, призывают, обличают. Глупость зовет, как и мудрость. И вот здесь фраза о том, что для глупого слишком высока мудрость. У ворот эта глупость не откроет своих уст. То есть она молчит там, где надо принять решение. Там, где надо взять на себя ответственность. Она громко кричит очень. Знаете, сейчас модно вообще. Политика, да везде. Люди нашли очень удачный способ себя хвалить. Ругать других. Как замечательно. Ругая других, ты как бы кажешься себе умным в своих глазах. При этом эти люди, как правило, ничего не предлагают, никакой ответственности не берут. И вот почему я не сторонник вообще критики людей, которые принимают ответственные решения и несут за него ответственность. Для того, чтобы быть на равных с такими людьми, надо самому принимать решения и нести за них ответственность. Во всяком случае, быть к этому постоянно готовым. И вот здесь глупость, конечно, это не просто недостаток информации. Сегодня вот есть такая очень коварная глупость или невежество, да, которое осведомлено и очень часто информировано. Потому что потоков-то информации много. Интернет, и телевидение, и радио, и соцсети, да все что угодно. И любой глупый человек может время от времени чувствовать себя, знаете, таким понимающим и знающим, сидящим там у телевизора обывателем, который вот дали бы ему, вот он бы сейчас вот тут вот, да? Нам всем это ощущение знакомо. И вот, на мой взгляд, глупость, если мы вернемся к началу нашего чтения 24 главы, это, в общем, в какой-то степени продукт зависти. Потому что она сочетает в себе удивительные две вещи. С одной стороны, это как бы реакция на свое бессилие перед той действительностью, которая окружает, потому что изменить-то мы ничего не можем. С другой стороны, зависть к чужой силе. Вот почему очень часто стремление людей к власти и успеху, богатству, в его основе лежит нечто нездоровое. И это в итоге людей, которые... Ужас-то весь в том, что если человек этого добивается, то к чему он стремится, его в каком-то смысле разрушает. И вот, подходя уже, в общем, к концу нашей сегодняшней передачи, хочется сказать буквально несколько слов о так называемых злоумышленниках. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. И вот я никак не могу отделаться от желания привести пример, рассказ, знаменитый, великий в своем роде рассказ Чехова «Злоумышленник». Там перед нами ставят допрос следователь допрашивает крестьянина, который, в общем, свинчивал гайки железнодорожных путей. В общем-то, диверсант, который ставил под угрозу жизнь пассажиров там и так далее. И вот поражает в этом разговоре, что сам по себе злоумышленник, он ничего плохого-то в этом не видел. И вот в этом весь ужас этой глупости, которая умышляет зло, и которая могла бы быть простительной, если так можно выразиться, если бы от нее не страдали, но так не бывает. От нашей глупости, к сожалению, страдаем не только мы, но и окружающие нас люди. Я сталкиваюсь постоянно с подростками, которые в буквальном смысле являются вот такими вот злоумышленниками. Кто-то чего-то им написал, вот они это сделали за деньги или бесплатно, неважно. И вот эта вот глупость, которая является таким продуктом зависти, она толкает человека на такое безумие иногда. И, кстати говоря, вот все, что происходит, это в каком-то смысле в жизни этих подростков, о которых я говорю, это отказ от совета. От совета со взрослыми, от совета с какими-то людьми, которые могли бы как-то помочь, хотя бы в понимании того, что за решение ли человеку предлагается. И вот здесь очень четко и однозначно утверждается, что помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. И вот здесь опять я привожу нас с вами к необходимости этого равновесия между строительством и битвой. Если мы будем только сражаться, нам некогда будет строить. Если мы будем только строить, тогда как мы защитим то, что мы строим, от этой угрозы? Духовный человек должен становиться умнее хитрых, если он хочет стать добрее злых. Вот почему вот таким финалом сегодняшней передачи будет фраза: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». И дальше следующая фраза: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующие сердца разве не знают? Наблюдающий над душою твою знает это и воздаст человеку по делам его». И вот здесь ответственность человека распространяется уже на тех, кто не может сам себе помочь. Ответственность очень особенного рода. Как мы относимся к тем, кто обречен? Потому что, знаете, иногда люди вот превращают жизнь в некую пищевую цепочку, да, вот слабыми питаются сильные, они идут по головам наверх. Такая пирамида, да, ну не успел ты, не стал ты богатым, ну все, прощай, до свидания, что называется. Твое место, условно говоря, в таком социальном мусорном баке. Вот мудрость такое отношение к жизни и людям отвергает. И вот для чего нам нужно становиться сильными? Мудрость говорит, для того, чтобы на нас могли опереться слабые. И вот этого я хочу пожелать нам всем. Понимание того, что я как-то видел на плакате один центр по борьбе с наркозависимостью, такой плакат был, по всем дорогам висел, многие его видели, что если человека невозможно вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Вот такое понимание жизни мне ближе. И закончить я хочу чем? Знаменитой фразой Заболоцкого: «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Мы должны осознавать необходимость труда нравственного, в котором мы постепенно чего-то строим, с чем-то боремся всегда, что-то отстаиваем внутри себя, принимая верные, разумные решения и неся за них ответственность. Вот хочется нам пожелать всем той самой мудрости, который, дефицит которой так сильно ощущается сегодня в нашей действительности. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.